говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии Валерия Новодворская. Ведет передачу Михаил Соколов. Впервые в эфире 4 октября 1997 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня гость московской студии «Радио Свобода» Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз России». 5 декабря 1969 года студентка французского отделения московского ИНЯЗа на праздничном вечере в Кремлевском дворце съездов разбросала рукописные листовки с антисоветским стихотворением «Спасибо, партия, тебе». Была арестована, исключена из института и помещена в спецбольницу, откуда была выписана через 3 года. В 1986 году была арестована КГБ за распространение антисоветских листовок, но вскоре освобождена в связи с началом перестройки. С 1988 года лидер партии «Демократический союз» неоднократно арестовывалась за несанкционированные митинги, за выступления против государственной символики СССР, президента СССР, за призывы к насильственному изменению государственного строя. После августа 1991 неоднократно критиковала Бориса Ельцина, однако в 1993 году одобрила роспуск Верховного Совета и Съезда народных депутатов, выступала против Чеченской войны. На выборах 1996 года призывала голосовать в первом туре за Григория Явлинского, во втором за Бориса Ельцина. С Валерией Новодворской будут беседовать публицисты Виталий Третьяков и Джульетта Кьеза. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». В московской студии «Радио Свобода» лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналисты Джульетта Кьеза, московский корреспондент итальянской газеты «Ла Стампа», и Виталий Третьяков, главный редактор московской независимой газеты. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы записываем эту программу 4 октября, поэтому первый мой вопрос связан с событиями 4-летней давности. Вопрос лидеру Демократического союза Валерии Новодворской. Валерий Ильинич, события те описывают сейчас кратко двумя штампами. Один штамп – это подавление октябрьского мятежа, другой – расстрел Белого дома. Скажите, а возможно ли какая-то вот с нынешней временной дистанции третья оценка, более объективная?
Она была с самого начала, эта третья оценка, но она слишком шокирует и эпатирует наши смиренные российские умы, чтобы кто-нибудь, кроме обозревателя еженедельника «Новое время» и по совместительству лидера Демократического союза, посмел ее озвучить. Это можно не называть подавлением октябрьского мятежа. Дело в том, что вопросы легитимности не играют никакой роли, когда речь идет о двух концепциях, двух мироощущениях, двух способов жизни. Чужая форма жизни всегда нелегитимна, независимо от того, что записано в данной Конституции. Это был один из эпизодов нашей недоигранной до конца партии, которая называется «Гражданская война». Она и до сих пор не доиграна. Как вы помните, эпизоды 20-го года закончились нашим проигрышем, проигрышем белых. Ну, а эпизод 93-го года закончился нашей победой, реваншем. Может быть, первой нашей реальной победой за 70 лет. Потому что легко побеждать, когда против тебя выходят не стреляющие танки, как в 91-м году, и когда никто не решается, и все рассыпается, ну, гораздо сложнее побеждать, когда ты должен перешагнуть через истину «не убей», и когда у тебя есть выбор, кто пойдет на стадионы, вы или они. Мы сделали достаточно типичный для человечества, но очень нетипичный для русских интеллектуалов выбор. И Милюков, и князь Львов, и Набоков, и вообще-то вся русская интеллигенция предпочла отправиться на стадионы сама, хотя стадионов тогда не было. Мы поступили, я считаю, совершенно правильно, хотя это нравственное падение, но зато политическая победа. Мы выиграли, выиграли в бою. Мы убили, чтобы жить, и никто не посмеет сказать, что мы были неправы, потому что тот порядок, который выиграл, это нормальная человеческая жизнь, это вот эта наша триада, свобода, собственность, законность, это тот мир, который был задушен подкованными гвоздями, сапогами, наступившими на лицо человечества в 1917 году. Мы выиграли у красных, мы выиграли в вооруженном столкновении. Мы не добивали побежденных, мы были в достаточной степени великодушны. Все побежденные сегодня стоят на площадях и требуют, по-видимому, нового урока и новой порции, то есть роспуска Думы и запрета коммунистической и фашистской деятельности. Поэтому я думаю, что у нас есть основания считать 4 октября Днем Победы. И никто мне никогда не докажет, что красные и коричневые желали нам большего добра и были меньшими нашими врагами, чем иноплеменники в 1941 году. И если мы празднуем 9 мая и не стыдимся этого, то у нас есть все основания праздновать и 4 октября.
Спасибо, Валерий Леонидович, задал тон дискуссии. Виталий Третьяков, пожалуйста.
Я абсолютно согласен и рад, что прозвучало в словах Валерия Леонидовича то, что постесняются сказать Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, многие другие, кто тогда нажимал на клавиши, командовал парадом. Вот как раз с этой стороны. Я не беру оценки. Валерия Ильична, как победительница, считает, что... Хотя она говорила, что морально это, возможно, было не очень хорошо, но, тем не менее, она считает, что эта победа справедливая. Она ради воплощения лучших целей, лучшей жизни, какова есть сейчас, по ее мнению, победа была одержана. Но она честно призналась, что это был эпизод гражданской войны. Она честно сказала, что вопрос о легитимности не стоял действий. Важно было победить врага. Вот, правда, этот враг – это были собственные граждане. Это честный анализ, я с ним согласен. У меня только два личных вопроса. Первое. А если бы те, кто победил в октябре 93 года, все-таки встали на точку зрения легитимности и, может быть, даже моральности, и подождали бы еще день, еще два, еще неделю, вот до того момента, когда бы ситуация разрешилась легитимно, на чьей стороне была бы победа? Как вы думаете? Это первый вопрос. И второй. Плоды той победы, они вот сладки сейчас, У вас есть полная уверенность, что сладость нынешних плодов превосходит то, что могло бы быть, если бы все-таки позиция моральности и легитимности возобладала над позицией затоптать, убить, растоптать поверженного врага, не отдать ему власть?
С умным человеком и поговорить приятно. На первый вопрос ответить очень легко. И мне кажется, что худо-бедно с подачи того же Демократического Союза, который был единственной партией, призывавшей Бориса Ельцина к жесткому подавлению советской власти Верховного Совета, тогда, когда колебался еще даже Егор Гайдар, если верить воспоминаниям самого президента. Так вот, через несколько дней все было бы ясно, и я думаю, что это понял и Ельцин, поскольку у него есть хватка определенная, есть талант. Талант правителя и, в конце концов, есть талант бойца, в чем ему никто, надеюсь, даже из врагов не может отказать. Кургинян уже не отказывает. Сначала его изображали неким бессильным и безвольным паралитиком, ну а потом Кургинян сам в газете «Завтра» много раз написал, что Борис Ельцин – это такое существо, не стойте слишком близко, он тигренок, а не киска. Еще несколько дней. Так, первые три дня. Переход регионов на сторону Верховного Совета. Далее – переход армии на сторону Верховного Совета. Переход всех силовых структур, включая ГБшников. Уж не помню, какими тогда они символами себя обозначали. Суть одна – ГБшники. На сторону Верховного Совета. Если власть в России колеблется, то совки, которые составляют большую часть этих силовых структур, губернаторов, местных царьков на территориях, они делают однозначный вывод. Они выступают, независимо от правоты, на стороне сильнейшего. И их точно так же не волнует идея легитимности, как она не волновала большевиков в 1917 году, когда они брали штурмом Зимний дворец. Слабый в России проигрывает безнадежно и бесследно. То есть еще бы неделька, и на виселице бы оказались не только Борис Ельцин, Егор Гайдар, я, члены моей партии, там и демократы, но не исключено, что и главный редактор независимой газеты, поскольку победители с того бока, они не помнят услуг, они могли бы не вспомнить, что писала независимая по поводу необходимости прийти к консенсусу, поступить легитимно, вспомнить там про советскую конституцию. Они могли бы вспомнить другое, что когда-то на основании независимой газеты свою лепту в общий цилиндр положили Генри Резник, Юрий Афанасьев. Мне кажется, насчет первых плодов можно без прикидки. Независимая газета выходит там, подавать руку или не подавать, единственное, что могут себе позволить либералы по отношению к прессе. Но это не то, что как бы петлю подать и к стенке поставить. То есть мы бы сейчас не жили, а все остальные жили бы на прекрасной территории, на помойке, огороженной колючей проволокой. Не исключено, что Третья мировая война бы уже началась. Ядерные боеголовки у нас изобилуют. Это единственное, что мы накопили за годы советской власти. То есть результат был понятен. И то, что Борис Ельцин посмел взять на себя ответственность, что им удалось, я думаю, намного сложнее, чем мне, поскольку он в этой гражданской войне участвует недавно, а я с 68-го года в ней участвую. Я думаю, что он от этого дела сильно посидел. Но ему надо было решить, или он сохранит свою чистую совесть, там белые ризы, и войдет в историю то ли там, как Вацлав Гавел, то ли как Сальвадор Альенде, страна погибнет. То, что когда-то сделали члены Временного правительства, кто успел убежать, кто нет, страна погибла из-за их слабости, из-за того, что у них не хватило мужества взять на себя ответственность и переступить через истину «не убей». А второй вопрос очень интересен. Сладких плодов у свободы не бывает. Свобода – это не инжир. Произрастают на ней плоды с древа познания добра и зла. Я не думаю, что эти плоды были очень сладкими. Это свобода выбора, это независимость, это горькое право позаботиться о себе самому. Это вот тебя бросают в бурный океан свободы, и ты должен выплыть, и никто тебе не поможет. Ни первые вице-премьеры, ни вторые, ни государство. Для России это была возможность показать, на что она способна. Способна она построить столь процветающее, доброе и крепкое общество, как Соединенные Штаты? Или будет она болтаться там между Колумбией и еще чем-то в этом роде?
А сейчас-то мы где?
Я считаю, что мы сейчас не достигли американской модели, но колумбийскую модель мы миновали.
Джульетта Кьеза.
Да, я должен сказать, что уже давно не слышал такую бурю идеологическую. Я думаю, что это все вещи, которые слушал сейчас, это было уже давно прошли из нашего общего памяти. Но здесь просто мы находимся в 1917 году полностью. Идеологическое реакционное выступление такого рода я уже давно действительно не слушал. Мы с Новодворской находимся просто очень далеко друг от друга. Но поскольку она правильно говорит, это была победа интеллектуалов плюс часть бывшей советской номенклатуры. Вот. Великолепная победа, знак демократии этого прекрасного альянса. А все дружно эти люди, несмотря на то, что прошли многие уже несколько лет, забыли все, что предшествовало 3 октября. Они, конечно, предпочитают рассказать все, что происходило в эту ночь. И это тоже сомнительно, потому что сейчас у нас есть несколько мемуарий, которые нам рассказывают, как это было подготовлено, эта ночь. Даже не было 5 танков. Подумайте, какой народ вставал против советской власти. Даже 5 танков ночью они организовали, потому что не было экипажа для этого.
Ну, крейсера было.
Ну, это понятно. Было. Да, понятно. Это вот именно. И мы находимся в 1917 году. Да, то же самое. Это был мятеж тогда, и мятеж здесь. А народ здесь ни при чем. Это была демократическая интеллигенция, повторяю, плюс значительная, не очень, но часть бывшей советской номенклатуры. Интересно было бы знать, что происходило до 3 октября. Вот артподготовка, которую демократы, да, подготовили в течение нескольких месяцев, чтобы спровоцировать беспорядок в стране и чтобы дойти до окончательной победы и столкновения. Все это было подготовлено. Сейчас мы знаем. Поэтому я задавал вопрос, читали вы книгу Коржакова или нет. Там нам рассказывают, как президент России уже подготовил газификацию Верховного Совета. Уже давно до этого. Поэтому это ясно. Это была спровоцированная акция не 3 октября, но уже с самого начала 1993 года.
Валерий Леонидович, ваша оценка этого?
Нетрудно догадаться, что произносящий эти слова итальянский журналист, именно итальянский, не американский. Я имела возможность в этом году 3 недели путешествовать по Италии, заклеенной красными серпами, молотками и знаменами к юбилею газеты «Ля Либерационе», по сравнению с которой газета «Ля Стампа» – это просто «Нью-Йорк Таймс». Я очень хорошо знакома с итальянской историей, с итальянской конституцией. Я могу сказать, что мы здесь строим тот капитализм, который, может быть, вам кажется реакционным, но вы в этом, полагаем, единственный вариант, достойный человечества. И ничего другого мы не хотим. И мы строим здесь американскую модель, при которой никакие коммунисты никогда...
А почему вы говорите русскую модель? Почему американская?
Мы строим американскую модель именно потому, что есть 2 модели демократии. Островная и континентальная. Островная демократия, англо-американский вариант, она предполагает... что держаться будет не на многопартийной системе, а держаться будет на либеральном выборе граждан, на либеральном выборе, на однозначном отношении к собственности, к свободе и к коммунизму. В Соединенных Штатах нет нужды запрещать коммунистическую деятельность, как это сейчас необходимо нам. Они уже прошли эту отметку. Коммунисты превратились в бессильных маргиналах, и там в клетке показывают. И поскольку американская модель старше российской, которую мы пока еще не построили, ноу-хау их, мы нисколько этого не стыдимся. Мир един. Человечество едино.
Да, вы
совершенно не надо быть безродными космополитами. А я не выбираю
сказать,
немецкую
вы
модель.
Сказали, американскую
именно
модель.
Потому, что немецкая модель слишком много предполагает социал-демократов и слишком сильную социальную защищенность. Мы выбираем чисто либеральную модель, когда каждый будет стоять на своих собственных ногах. Что же касается книги Коржакова, то я полагаю, что Коржаков сделал все от него зависящее, чтобы поднять реноме нашего президента. Если кто-то еще до публикации этой книги думал, что Россия в безвольных руках слабого человека, который рад при случае забраться подальше под кровать, то теперь все знают, что она в руках человека сильного, который стоит как плотина на пути коммунистов. И что пока жив Борис Ельцин, которого, я думаю, мы будем просить поработать еще и третий срок, поскольку он вполне на это способен.
В этом никто не сомневался.
Пока жив Борис Ельцин, коммунисты к власти не придут, советская власть не вернется, и мы будем, как улитка по склону Фудзи, тихонько себе ползти к капитализму. Если нам не будут мешать социалисты и социал-демократы, я уж про коммунистов не говорю, мы пойдем туда гораздо быстрее. Поэтому компромата в этой книге нет. Идея разобраться с Верховным Советом так интеллигентно, так культурно, как предполагали они еще во времена наших выступлений на Васильевском спуске, эта идея изящная и достаточно гуманная, и я думаю, она бы не стоила стране ни одной капли крови.
Имейте в виду
поэтому следовало, да, поэтому следовало начать с этого. Тот, кто медлит, тот, как правило, потом вынужден проливать кровь. Uh-huh. Если бы Верховный Совет был обезврежен раньше, то, возможно, мы никого бы в этот день, 5 октября, не хоронили бы. Поэтому испугать вы нас этим не можете, и мы слишком много проигрывали в этом столетии, и в отличие от вас, я очень хорошо помню, что такое была Лубянка внутри, что такое были советские концлагеря и советские тюрьмы. И согласитесь, что в отличие от советской номенклатуры, я имею право требовать компенсации. Ну, а что касается 17-го года, то вы правы. Пока мы не победили окончательно, пока красные не ушли с исторической сцены, у нас здесь вечно будет 17-й год.
Спасибо. Мы продолжим программу «Лицом к лицу» после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии Валерия Новодворская. Ведет передачу Михаил Соколов. Впервые в эфире 4 октября 1997 года.
В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. На вопросы журналистов Джульетта Кьеза, итальянская газета «Ла Стампа» и Виталия Третьякова, независимая газета, отвечает лидер партии «Демократический союз России» Валерия Новодворская. Ведет передачу Михаил Соколов. Виталий Третьяков, независимая газета.
Меня, повторяю, поражает, что Валерия Ильична одна практически честно признается в том, что другие из ее партии скрывают. Это была группа людей, большевистски заряженных, не случайно здесь вспомнили 17-й год, которые решили, раз все идет к тому, что получится не так, как мы хотим, мы сломаем любыми способами это. И они это сломали, они вернули власть к себе. При этом было как минимум 150 человек убито. Последствия победы Верховного Совета, говорит Валерия Ильинична, повесили там того, всего 5-го, 10-го, включая и меня. Но даже то, что она назвала, это, может быть, было бы все равно меньше, чем 150 человек, которые реально уже убиты.
А вы готовы висеть?
Нет, я, естественно, не хочу висеть. Приходится иногда проливать кровь, чтобы потом было хорошо. Но Валерия Ильинична говорит, что потом это было хорошо, это, во-первых, как в Америке. Ну, не знаю, почему обязательно как в Америке, действительно лучшее. Почему такая большая страна, как Россия, не может иметь какой-то свой вариант капитализма? Какую структуру построить, американскую, немецкую, швейцарскую, да хоть китайскую, если всем хорошо? Плодов мы что-то не видим хороших. По схеме Валерия Ильинична мы как раз к Колумбии пока идем. И те самые американцы, на которых она ориентируется, они нам на днях и сказали, ребят, что, обалдели совсем? Вы же стоите колумбийский олигархический капитализм. Они целый доклад опубликовали, что вы все варьё, включая ваших лидеров, коррупционеры. Значит, плодов мы не видим. В том числе даже сами учителя говорят, болваны плохо выучились. Так, может быть, не тому учились. Вот Россия страна, если пользоваться этими идеологемами, она социалистическая, патерналистская. Она при царе была такая, она при большевиках была такая, и она при Борисе Николаевиче Ельцине после октября 1993 года. Почему Гайдар не стал премьер-министром? Почему же Ельцин его не назначил премьер-министром? Что у него? Не было желания? Возможности не было? В Думе вот победил кто? Не Гайдар победил, а коммунисты в Думе победили. Народ после этого проголосовал по-левому. Ельцин не случайно сейчас восстанавливает элементы старой советской власти, элементы старого цезаризма, царизма, который был присущ и Российской империи, и Советскому Союзу, он восстанавливает, потому что это просто растет из корней. Он, может быть, в душе читает статьи Валерия Ильинична и говорит, ох, нам бы к американской модели, но жизнь-то его заставляет просто восстанавливать то, что было. Валерия Ильинична, вам нужно менять президента. Он не слушается вас. Вы поймите, ваш президент, за которого вы собираетесь его в 2000 году нам оставить, не говоря уже о 2000-м, он вас-то не слушается. Он строит сейчас совсем другое государство. А не какое вы ему говорите нужно строить? Зачем же вы тогда вот в октябре 93 года направляли эти дула орудий-то?
То есть, Павел Ильич, отвечайте, зачем надо было браться за оружие?
Вы говорите об этом с таким злорадством, как будто это да, не ваша страна, а двоюродная.
Мне приятно, что у вас не получилось, потому что я знаю, к чему это привело бы.
У свободы всегда есть акционеры, есть потребители, есть иждивенцы, есть ее защитники. Мне кажется, что мой уважаемый коллега налево и мой уважаемый коллега, который сидит справа, представляют из себя классический вариант иждивенцев свободы, которые ничего в это не вносят, но зато пользуются вполне. Ну что ж, мы, либералы, мы это позволяем. Мы большевики, мы белые большевики, а не красные. Мы позволяем пользоваться нашей свободой, но мы говорим при этом, что с вами мы в разведку не пойдем. Россия действительно имеет очень сильное коммунитарное сознание, и это идет настолько издавна, что можно проследить корни коммунитарной концепции, коммунитарной традиции еще в VI веке. Но, простите, у нас была и другая традиция. У нас была скандинавская традиция. Нам предстоит только небольшая операция типа психоанализа. Нам нужно будет отодрать ненужные нам традиции, Дикого Поля, византийскую традицию, ордынскую традицию.
Заменить Москву Новгородом.
От чистой, благородной скандинавской традиции. Новгород – это тоже наша.
Это репонация черепа называется.
Нет, это добровольный вообще выбор. Психоанализ основан на том, что человек что-то о себе узнает, понимает, в чем его беда, и начинает от этого избавляться. Новгород и Псков – это тоже наша история. Город, который превосходил по уровню жизни и по уровню гражданского развития города ганзейского права. И никто не смеет сказать, помня про Новгород и про Псков, что мы этого не можем, что нам это не свойственно. Две традиции. Новгород схлестнулся с Москвой, которая как раз была средоточием этой самой византийской и ордынской традиции. Тогда все было разделено. Сейчас, к сожалению, все это слито, но мы сумеем избавиться от этой коммунитарной традиции. Никакого патермализма не будет. Папочку и мамочку уберут, все будут сами добывать себе пропитание, даром кормить никого не будут, и вырастет свобода, если ее время от времени поливать из лички и не затаптывать эти всходы. То есть за оружие взялась не армия, не эти пять несчастных танков. Можно подумать, что мой уважаемый коллега из газеты «Ля Стампа» забыл, что у Моссовета нас собралось достаточно, и мы никакого призыва Гайдара не ждали. Мы профессиональные либералы. Мы раньше Ельцина вышли на Красную площадь. И если бы не пришли эти танки, Гайдар выдал бы нам оружие. И я думаю, это было бы гораздо хуже для тех, кто собрался в Белом доме, потому что жертв было бы несколько больше и среди нас, и среди них. То есть мы поставили жизнь против жизни. Мы честно сражались, и никто не смеет бросить нам никакой упрек, потому что мы-то побежденных пощадили. А вы все помните фразу Сажи Умалатовой, что демократы будут висеть вниз головой. И первое, что сделал Рудской, это написал указ, согласно которому смертью каралось сопротивление советской власти. И если посчитать, сколько уложили большевики, я думаю, что эти 60 миллионов и 150 человек – это несопоставимые цифры. И почему же вы считаете, что победители на этот раз ограничились бы там цифрой в 120? Григорий Явлинский это очень хорошо понял, когда он вначале по своей интеллигентской манере предлагал всем помириться, а потом, когда все это началось, умолял защитить и стрелять, и поскорее всех прикончить. Я думаю, что он понял, о чем идет речь, он прозрел.
Валерия Ильинична, а вот как вы относитесь к такому мнению, что то насилие, которое было в 93-м году в Москве, оно проложило дорогу к Чеченской войне, оно развязало руки отнюдь не либералам, оно развязало руки тем людям, которых вы не принимаете, так называемым государственникам, которые силу государственного насилия ставят выше закона.
Я думаю, что это чепуха. Исторически Россия не невинная девочка. Исторически Россия – часть Советского Союза. Здесь убивали и в 56-м году в Венгрии, и Чехословакию оккупировали, и в Афганистан вошли. Неужели кто-то всерьез думает, что после победы Рудского, Хасбулатова, Терехова и компании Чечня бы уцелела?
То есть все равно, что демократический Ельцин, что
была бы Рудской. Та же чеченская война, но с небольшими отличиями. Не то же самое. Во-первых, методы, которые были бы использованы, были бы такие, что и здесь никто бы уже пикнуть не мог, некому было бы возражать, не было бы никакого информационного обеспечения, никто не сопротивлялся бы этой войне, никакие солдатские матери не проводили бы митинги и пикеты. Это во-первых. Во-вторых, Чечня просто была бы стерта с лица земли, была бы вторичная депортация, на этот раз не в Казахстан, а может быть куда-нибудь на Колыму, и не были бы выведены войска. Ельцин опомнился через 2 года, коммунисты никогда не возвращаются к распринятым решениям. Не были бы выведены войска, не было бы никаких договоров. Более того, погибли бы не одни только чеченцы, погибли бы страны Балтии.
Победила одна сторона, мы имеем то, что мы имеем. Нет демократии нормальной в России.
Вот это да.
Так, секунду, нормальной демократии нет. Вы же сами, ваша американская модель не работает.
Какая
здесь
страна, такая демократия.
Секунду. Значит,
Ельцин не может создать другую
страну. У нас нет инвестиций,
страну.
До сих пор нет подъема промышленности. У нас была война в Чечне. Кто скажет, что Хизбулатов лучше, чем Ельцин, как возможный президент России или Рудской? Я этого не скажу. Я не говорю, что нужно было, чтобы победил Хизбулатов и Рудской, потому что они лучше, чем Ельцин, построили бы наше государство. Я говорю о том, что если мы решаем проблемы власти путем танков, то мы продлеваем все то плохое, что было. А если мы это решаем мирным путем, договариваемся, повторные выборы, вторые выборы, третьи выборы, коалиционное правительство распадается, импичмент президенту, распуск, но все по закону. Вот если мы действуем так, то это есть школа демократии. И мы через 20 лет, не имея ни одного убитого в революционных боях, получаем государство, называющееся демократическим и с нормальной экономикой, и с нормальным образом жизни. А вот такими методами, как были в 93-м году, мы не имеем сейчас ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого, но еще и при этом имеем убитых людей.
Валерий Новодворцев считает, что она либерал. Я могу с уверенностью сказать, что такой речь, которую она сегодня произносила, во многих европейских странах, я считаю тоже в часть, значительной части Америки, восприняли бы вы как реакционную и совершенно неуместимую с либеральными идеями. Второе. Я помню, что в декабре 92 года и в январе 93 до марта внутри такого коммунистического, фашистского и так далее парламента было почти 500 депутатов центристского направления. Если положение в 93 году превратилось в пререволюционные и очень накаленные, это потому что 400-500 депутатов того парламента были вброшены в оппозиции. И кто их бросал? Именно поведение президента и его окружение.
Эти центристы были стихийными социалистами, наивными людьми, которые считали, что булки растут на деревьях, а творог добывается из вареников. Они думали, что построить капитализм – это очень просто. А когда выяснилось, что после того, как страна разбилась о рифы коммунизма, когда все было промотано, когда большевики довели ее до полного ничтожества в экономическом отношении, все надо создавать заново, и создавать надо трудом, и, простите, надо подсуетиться, многие, конечно, запищали и запросились обратно в клетку, гарантированные миски с похлебкой. Нам предстоит построить капитализм авральным методом за какие-то несколько десятилетий, иначе действительно страна погибнет. И я думаю, поскольку у нас ситуация не мелкобуржуазная, и нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Что же касается знаменитой коррупции...
Это либерализм? Одна на всех победа – это концлагерь.
Одна на всех победа – это и есть тот самый народный капитализм, который сейчас строится. Когда все имеют право, согласно своему труду, получить то, что они заработали, и не брать ничего у соседа, не делить на всех, а получить то, что каждый должен получить в зависимости от его
Березовский,
а кто не работает,
Гусинский, Ходорковский – это народный капитализм,
вы знаете, Березовский не у меня взял свои деньги, я думаю, не у вас, в принципе. И что касается Гусинского, то он создавал свою империю, медиа-империю, тоже не на мои средства. Они очень мне нравятся оба, но частная собственность священна и неприкосновенна. Я никак здесь не выскажусь ни за национализацию, ни за конфискацию. То, что сейчас в России делается, безусловно, будет делаться не тем концом, будет делаться весьма неуклюже, и это никак не зависит от степени подготовленности Чубайса и Гайдара. Они рассчитывают на нормальные поведенческие реакции. Они не рассчитывают ни на жуликов, ни на дебилов, ни на маменькиных сынков. Да, общество ненормальное, оно изуродовано.
Они врачи,
это больное общество. Вы, как мы уже выяснили, иждивенец демократии.
Не, ну,
а клиенты демократии за 70 лет изуродованы. Люди отвыкли отвечать за себя. Они отвыкли от свободы. Люди должны заново к этому привыкнуть. И Чубайс, и Гайдар украсили бы любое европейское правительство. А что касается знаменитой коррупции, то мне что-то приходится слышать, что в Италии то операция «Чистые руки», то операция «Чистые перья», то во Франции премьер-министр какие-то дома кому-то продал. Все время доносятся вопли о продажности и коррумпированности власти, так что, наверное, не мы это придумали, и, может быть, это извечная беда человечества, и если вы хотите получить стерильную ситуацию, то даже Китай этого не добился, потому что вот вам, пожалуйста, китайская модель, и целый съезд сидит и обсуждает, как отделаться от коррумпированных партай Геносен. Да, поэтому мы должны думать не о том, как искоренить в стране воровство. Мы не МВД. Это не наша забота. Забота журналистов – поддерживать пламя свободы, свободного выбора и не допустить прихода к власти коммунистов. Коммунисты – враги свободы.
Валерия Леонидовна, а Ельцин, вы считаете, он, несмотря на все то, о чем здесь было сказано, должен править страной пожизненно или столько, сколько захочется тем, кого вы представляете, то есть вот таким радикальным либералом?
У нас есть Конституция. Согласно этой Конституции,
она принята.
Конституция, если бы это не была принята, у нас не было бы ни одного документа, на который стоило бы положить руку и произнести клятву. У нас сейчас отличная Конституция, она уступает только американской. Я знаю Конституцию Итальянской Республики, она куда более социалистическая, чем наша Конституция. Так вот, по этой Конституции, за которую я готова отдать жизнь, вот за этот текст действительно готова, не за прежний, позволяет Ельцину баллотироваться еще один раз, поскольку по этой Конституции в рамках этого государства он был избран один раз, а то, что происходило в рамках СССР и РСФСР, к этой Конституции не имеет никакого отношения. Я думаю, что если он согласится снизойти к либеральным воплям, потому что я не вижу пока возможности, народ не достоин еще для того, чтобы выбрать Гайдара, Анатолия Чубайса, Константина Борового, Сергея Юшенкова, то есть сделать столь основательный либеральный выбор. Когда я увижу, что народ к этому готов, тогда я буду против.
Можно.
Тогда
можно.
Я буду против того, чтобы Борис Ельцин баллотировался. Если это за 3 года произойдет, будет другой разговор. Но если этого не произойдет, Борис Ельцин имеет законное, то самое римское право баллотироваться. Ну, а кто победит на выборах, я не знаю, чего вы ожидали в июле 96 года. Мы с Егором Гайдаром, сидя на телефонах, знали, что если Зюганов одержит победу, нам придется умереть. Поэтому для либералов, для всех, кто тянет страну вперед из советского, из коммунистического болота, для молодежи, которая имеет лучшее будущее, это единственный вариант. Я думаю, что если мы будем стараться так же, как на выборах 96-го года, у нас есть шансы одержать победу. Интересно, кому вы предлагаете отдать власть? Зюганову, Лебедю, Лужкову,
вы все время говорите за своих собеседников. Вы уже мне приписали, глядя на меня, приписали мне несколько мыслей. За кого, что
да
я ждал?
Из вашей газеты.
Нет, что я знал в 96-м году, я писал в своей газете, что победит Ельцин. Я знал, что победит Ельцин. Я знал,
я
что победит
завидую.
Ельцин. Вы боялись, что Зюганов победит. А Зюганов не мог победить и не хотел победить. Вы что, этого не знали? Тогда
знаете,
вы просто...
Зюганов с большим удовольствием победил. Да бодливой корове бог рог не дает.
Валенична, вы тогда не знаете московскую политическую жизнь. Извините меня.
Выборы были абсолютно честными.
Конечно.
И если народ опомнился в последнюю минуту, это делает народу честь. Если народ на парламентских выборах отдаст большинство демократическому выбору России, отдаст большинство партии экономической свободы, тогда мы первые скажем президенту: благодарим, вы сделали для нас все, что могли, теперь вы можете отдать лиру либералам. Но если этого не произойдет, я думаю, что нам придется его просить баллотироваться еще раз.
Я попросил бы коллег подвести некоторые итоги.
Итак, в 93-м году незаконным образом был решен вопрос о власти. это очевидно. То, что вторая сторона, проигравшая, не имела лучшего сценария построения новой России, это еще не означает, что нужно нам признать справедливым такой путь решения этой проблемы. Это первое. Второе. Значит, к сожалению, даже эта кровь, даже это силовое решение, даже неясно, принятая ли Конституция, безусловно, такая же цезаристская, даже они не дали победителям возможности, или у них нет способностей, собственно, построить этот самый капитализм светлый. Вот, мы не имеем многого того, что вкладывается в это понятие в сознании простых людей, и не только простых людей. Мы не имеем этих самых сладких плодов. Отсюда я делаю вывод. Ничто Гайдар плох, и Ельцин плох, а Зюганов хорош. Меня не интересует в этом смысле ни Гайдар, ни Зюганов, ни Ельцин. Я делаю вывод о том, что, видимо, путь выбран неправильный. Либо люди, которые делали, говорили правильные слова о демократии, либералах и прочем, вот, но не умели это все делать. Не умели. Они просто так сказать, говорят, что они ученые, они не ученые. Или они ученые, но не умеют конкретное дело делать. Иначе бы мы видели плоды. Отсюда мой простой очень вывод. К либералам обращение, к демократам, к коммунистам, к антикоммунистам, ко всем остальным. Если вы не умеете делать чего-то, то не беритесь за это, в том числе и управлять государством. Это первое. Потому что от вашего решения зависит судьба многих-многих людей. И второе. А коль скоро, даже не умея многого делать, вы желаете, управлять государством, еще научиться им управлять, то есть ставить эксперимент на собственной стране, то хотя бы посмотрите на эту страну, поймите законы ее жизни. Не ориентация на модель на Марсе, а вот эту страну посмотрите, оцените тенденции и проводите политику по любой схеме, в любую модель идите, но только с учетом того, чтобы люди по мере продвижения вашей к вашей этой самой святой цели, светлому будущему, коммунизму или капитализму, как сейчас у вас, чтобы люди каждый раз не страдали, не гибли от голода, не гибли от войн, не гибли от гражданских конфликтов, не гибли от преступности, чтобы у нас дети не ходили бездомные по улицам. Вот я чего прошу от капиталистов. Не того, чтобы они стали коммунистами, а чтобы у них дети не голодали, коль скоро они такие святые.
Я очень лаконично скажу. Я не вижу, где преимущество белых большевиков против красных большевиков. А здесь мы имеем дело точно именно с белыми большевиками.
Я бы сказал все-таки, что при белых большевиках, как вы это называете, все-таки мы сидим в Москве и разговариваем свободно. А при красных большевиках, ну, может быть, в Уните вы бы разговаривали, писали бы свободно, но ни в какой независимой газете я бы, например, не смог бы напечатать.
Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». На вопросы журналистов Джульетта Кьеза, московский корреспондент итальянской газеты «Ла Стампа», и Виталия Третьякова, главный редактор независимой газеты, отвечала лидер партии «Демократический союз России» Валерия Новодворская. Продюсер программы Наталья Флоринская, вел передачу Михаил Соколов.
Слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».